Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, да, это «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы должны сразу сказать, что вопросы у нас будут по внутренней и внешней политике, но не эховской, внутренней и внешней, потому что по эховской это все будет...
Воскресенье, 18 часов, вместо телехранителя.
Да. Да, но это для радиослушателей, телезрители это вряд ли увидят, но сети зрители смогут это увидеть. Поэтому мы сегодня будем, поскольку у нас главный редактор отсутствовал, долго его не было, и как раз в тот момент, когда вон шло голосование по трибуналу по сбитому Боингу, ты был в Нью-Йорке.
Да.
Ну вот, наши слушатели, они очень много вопросов задают. Ну, например... На ваш взгляд, состоится ли все-таки такой трибунал, и нужен ли он вообще в данной напряженной обстановке? Не будет ли это эскалация конфликта?
Трибунал состоится, он будет сделан по какой-то формуле, безусловно. Мы уже знаем первый шаг, довольно хитроумный, когда, извините за слово хитроумный, когда родственники погибших подали в суд, в гражданский иск в Иллинойсе против малазийской компании и Стрелкова, он же Гиркина. Значит, суть этого трибунала в том, чтобы были выкачаны разные доказательства и публично исследованы. Собственно, все забыли, что суд, трибунал – это публичное следствие, расследование. Трибунал будет там через Генассамблею, он не Генассамблею, он вообще вся эта история с трибуналом, конечно, это мощная ловушка для России была, из которой там не было хорошего выхода для России. Взяв на себя буквально ответственность за непроведение расследования в лице трибунала Совета Безопасности, учрежденного Советом Безопасности, Россия вынуждена была идти до конца. Проголосовала бы она за, для России это кончилось бы плохо, потому что мы беспрестанно защищаем ополченцев, сепаратистов, как угодно, от тех обвинений, которые идут в их адрес. Не согласившись с трибуналом, мы оказались единственной страной, которая заветировала. Проголосовала против из 15 стран Совета Безопасности, еще 3 воздержались, Ангола, Китай, Венесуэла, остальные проголосовали за. Сейчас Лавров находится в Малайзии, если мне не изменяет память, и пытается убедить малайзийское правительство не вносить вторично предложение о трибунале, потому что наша аргументация была какая, российская. А следствие еще не закончилось, что трибунал-то учреждать? Так вот, следствие скоро закончится. Там 2 следствия, напомню. Одно следствие о причинах катастрофы, другое следствие об ответственности. Да? И где-нибудь, самое позднее, скорее всего, в январе, будут представлены материалы следствия. В Совет Безопасности. И тогда Малайзия снова внесет это предложение. Вот Лавров пытается убедить этого не делать, насколько я знаю.
Смотри, наши слушатели задают вопрос, а почему, собственно, ну, здесь спрашивают у Путина, но можно сказать, вообще у Москвы, официальной Москвы, начинается истерика при одном упоминании о трибунале. Ведь логично поддержать создание трибунала и все выяснить.
Мне кажется, что, конечно, здесь нет никакой юридической позиции, есть политическая позиция. Вопрос трибунала, он политический.
Политическая, кстати, со всех или сторон. Эмоциональная?
Политическая. Сначала была эмоциональная. Сначала, когда сбили Боинг, я просто помню, если вспомнить всю ленту новостей того времени, да, там Российская Федерация не в лице президента, а в лице федеральных каналов, естественно, по указке Кремля, чтобы не было сомнений, заняла позицию, что это сбило украинская армия, самолет и так далее. Теперь, когда даже российские специалисты говорят, что это не самолет, летевший, там, сбивал этот Боинг, не украинский самолет, имеется в виду, то в ловушке просто, в ловушке. Вот эта истерика стала институциональной. Да, у нас нет заднего хода, у нас нет.
Но ты говоришь, что нет хорошего выхода, его не было.
Не было. С точки зрения руководства России не было. Нет, с точки зрения руководства бывает. С точки зрения руководства России не было. Это то, что в шахматах называется цукцванг. Это уже второй цукцванг Владимира Путина за последние 2 года. Первый цукцванг был с Крымом, когда не взять Крым было невозможно для него. И взять Крым было не... То есть и взятие, и невзятие Крыма, да, присоединение Крыма, оно, как хотите называйте, приводило к разным негативным последствиям.
Но не брать-то можно было.
Нельзя было, потому что внутренняя ситуация была такая, что эту позицию бы не разделили в России избиратели Владимира Путина. надо понимать. Вот те самые пресловутые 85 или 63%. Да? То есть для Путина, я сейчас говорю для Путина, не для России, не для себя, для Путина. Да? Это был цугцванг. Да? Каждый шаг ухудшал в этом направлении, ухудшал ситуацию. Либо там, либо там. То же самое с трибуналом. Либо там, либо там. Это в шахматах самое. Я играю в шахматы. Это самое неприятное, когда ты понимаешь, что делаешь ход, который ведет к негативным последствиям, но у тебя другой ход еще хуже. С твоей точки зрения. Может быть, ошибочный, но она такая.
Ну, хорошо, допустим, но вот теперь мы говорим о том, как этот трибунал может быть создан, ты уверен, что он будет создан?
Не, он каким-то образом, это будет вот национальный суд, да. Вот я привел пример Иллинойса, слушай, ну, родственники погибших могут подать в Голландии, да, да, там очень много, он же из Амстердама летел, в Малайзии, да, а затем после этого, после решения судов таких-таких, они там в Интерпол обращаются за теми, кто судом национальным, голландским или малайзийским признан виновными. Понимаешь, ну это же вот некая процедура и процесс, да, а если отказываются, они идут в ЕСПЧ, и тогда там миллиардные суммы штрафов. А в этом смысле, конечно, трибунал, с моей точки зрения, был бы предпочтительнее даже для России, потому что, ну, во всяком случае, это скажем так, для граждан России, это гласное обсуждение. Вот я смотрю за сайтом трибунала по бывшей Югославии. Слушай, ну там все, там приводятся конкретные данные, да, приводятся не признание или не признание, там факты технические, объемы, параметры, да, переговоры, записи переговоров. Мы смотрим, слушаем, и мы понимаем, почему суд принимает тот или иной решение. Это замечательный сайт трибунала, Гаагского трибунала по бывшей Югославии. По-любому, по сербу, по хорвату, по боснийцу, да. Вот смотришь по каждому, стенограммы, приговоры. Это очень важно, публичное обсуждение. Следствие не публичное. А трибунал, суд, вещь публичная. На всех языках.
Мы с тобой начали с того, что ты в это время был в Нью-Йорке. Ну, да. Понятно, что на улицах там об этом не разговаривали.
И даже в газетах, только в таких крупных, типа Washington Post и New York Times, были. А в таких газетах, в общем, это не тема для американского общественного мнения.
А вообще Россия, Украина, Крым?
Нет, в газетах нет. Телевизор не смотрел, честно говоря.
Это для политической элиты. Это не было первой новостью?
Это не было первой новостью. Это тема политической элиты, причем в рамках избирательной кампании, которая началась и стартовала президентской прежде всего. Но надо помнить о том, что и сенатская, и палата представителей тоже в 2016 году избираются. И, конечно, во внутриполитической истории были, я не скрою, я встречался и с представителями республиканской партии, с частью ее, как бы скажем, стафа, и с демократической партией. Там есть консенсус. Там есть консенсус, может быть, не столь по России, а там есть консенсус по поводу трибуналов. По трибуналу там точно консенсус. Они говорили то, что говорят наши слушатели. А чего вы боитесь, если все в порядке-то? Это же гласное разбирательство. Это же не закрыто где-то в бункере. Да? Вот все аргументы, пожалуйста, и будут вызваны или приглашены даже вот сепаратисты, которых они называют террористами.
То есть они все, и республиканцы, и демократы, там в итоге будут за трибунал.
Да, нет, это абсолютный консенсус внутри, я даже не сказал бы, внутри американской элиты, я бы даже не сказал, кто настроен более агрессивно. Демократы, по-моему, более агрессивно настроены, потому что в этой части у них идет Хиллари Клинтон, которая бывший госсекретарь, которую обвиняют республиканцы в том, что она потакала Российской Федерации, когда была госсекретарем. И ей сейчас надо отмазываться, потому что, конечно, общественное мнение, опросы общественного мнения, они далеко не в пользу России.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», сегодня в студии «Особого мнения». Вы можете задавать ему, кстати, ваши вопросы. В Твиттере есть аккаунт «Вызван», а для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Несколько минут, и мы сюда вернемся.
Друзья мои, это «Разворот».
Утром в выходные теперь все по-другому. «Разворот» в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баблоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. «Разворот» в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске, в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся. И хорошо.
В эту субботу гость программы «Человек из телевизора». Телекритик, обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. «Человек из телевизора» не пропустите в субботу после 11 утра. В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другой другую. У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Ганопольскому, когда Ганопольского понесло.
Чё ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Вся страна ненавидит вас.
Матвей Ганопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. В воскресенье в 19.00 на Эхе Москвы.
В это воскресенье после 22 часов слушайте повтор программы «Клинч». Тема эфира – государственное регулирование интернета, вынужденная мера безопасности или нарушение прав граждан. В студии глава правления Института развития интернета Герман Клименко и медиа-эксперт, директор компании 101 «Стартап» Михаил Гуревич. «Клинч» – в воскресенье после 10 вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Твиттер, аккаунт вызван, плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-вопросов. Тему трибунала мы не оставляем, но трибунал уже немножко другой, потому что ты, наверное, слышал, что у нас Сергей Нарышкин предложил провести трибунал по Хиросиме и Нагасаки, а потом один из сенаторов сказал, почему бы не провести трибунал по войне во Вьетнаме. Действительно.
Да. Почему не провести трибунал по войне в Афганистане или по пакту Молотов-Риббентроп? Тоже ничего. А есть же, может, было популярно там суд над историческими персонажами, там, над Генрихом там, IV или над Борисом Годуновым. Ну, чем
нет,
бы тебя
не тешилось? Нет, ну это, допустим, да, в юмористическом ключе. А да. Вот так вот, если всерьез. Время, конечно, прошло. Время прошло серьезно.
Значит, трибунал по Хиросиме и Нагасаки, он был. Он называется «Токийский трибунал над военными преступниками». Да? Поэтому, который включал в себя вот эту историю, и адвокаты японской стороны использовали аргумент как бомбардировку японской военщины, когда приняли, говорите, и что-то я не помню, чтобы советские представители там сильно возражали. Товарищ Сталин, насколько я знаю, направил поздравительную телеграмму значит, президенту Трумэну. История заключается в том, что этот вопрос надо разваливать на вопрос этический и политический. Вот представим себе, я говорю всем слушателям, что вы президент Трумэн. Я просто президент. Вот у вас военная операция. И вот вам кладут справку, что если будет применено чудо-оружие, в кавычках, да, вот такое оружие, массового поражения по городам, то по оценкам Генерального штаба вы спасете жизнь 200 тысячам американских или российских, ну, если вы российский солдат. Просто вот. Заставите капитулировать, потому что все понимают, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, признавали японцы, да, привела к капитуляции. И Советский Союз, который вступил в войну с Японией на день позже, 9-го, да, он как бы, ему тоже капитулировали японские войска, кстати, по приказу императора. И вот перед вами решение, да, не применять это оружие массового поражения, жесточайшее, да, абсолютно антигуманное, по гражданскому населению в том числе. Это с одной стороны, да, и с другой стороны 200 тысяч американских жизней или жизней ваших соотечественников, да еще Япония агрессор, грубо говоря. Вот ваше решение, собственно. Вот и принимайте его. вот это выбор между этикой и политикой, да, и командующим бросать своих солдат на такое, или да, противника, гражданское население, да, вот вся история. Вот она вся. И пусть каждый для себя сделает это. Я бы кнопку не смог нажать. Я думаю, я просто бы не смог ее нажать.
Но это вот ты сейчас говоришь уже содержательно, да, о том,
а как
что бы было. Да, да, но...
Нет, что, чтобы было.
Я хочу
есть же
себя...
документы.
Понятно, я
да.
хочу для себя понять, надо ли, в принципе, разбираться в таких историях, которые...
А ну, как их разбираться? Я говорю, что у нас по-разному люди. Подожди, а да? что у них разбираться? Все документы опубликованы, справки американского генштаба опубликованы. Они есть в этом самом. Японцы признали, что атомная бомбардировка прекратила войну. Что тут разбираться? Все есть. Вот все, и всем известно, кто отдал приказ, всем известно, кто отпустил бомбу, всем известно, что там летчики сходили с ума, некоторые, которые принимали участие, всем известно, они не выдержали столкновения между этикой и приказом. Это такая история, и, конечно, в ней разбираться и обсуждать ее, безусловно, надо, но вопрос каждый раз обращаешь на себя. Ты бы кнопочку нажал, я не смог бы, да, и положил бы 200 тысяч советских солдат, например. Вот я бы не смог. А обстреливать Кёнигсберг где, или Берлин, где значительное число гражданского населения было, когда мы штурмовали Берлин и Кёнигсберг, будущий Калининград, было можно просто из артиллерийских орудий бомбить их? Было можно или как Дрезден бомбила англо-американская авиация? Вот можно? Потому что гражданская война с таким... Ну, война с таким, не гражданская, конечно, с таким оружием, да, она ведет к потерям. Значит, вот это вопрос... ответственности, безусловно, ответственности командующих, в данном случае президента США Трумэна, который отдал приказ, что тут искать-то виновного. Кто отдал приказ о Хиросиме? Верховный главнокомандующий.
Ну, ты же понимаешь, почему представители наших властей не, сейчас задают такие вопросы.
Слушай, да, пожалуйста,
по поводу
нет, ну, можно еще сейчас монголов судить за Чингиза. За Чингиза. А что-нибудь посудить? Вызвать монгольского президента и направишь его поставить. Слушайте, эти исторические процессы хороши, когда они разбираются с точки зрения современной этики, потому что они не имеют никакого отношения к этике, которая существовала тогда. К этике военного времени, например. Да? Там, ну, вот я еще раз говорю: слушайте, а Грозный бомбили? Нет, ничего. Сколько мирного населения погибло в Грозном? Вот сейчас. Нет, ничего, давайте там Борис Николаевич эксгумируем и Владимир Владимирович рядом поставим Вторую Чеченскую войну. Чего рассказывать? Это война.
Здесь,
и
да.
вот здесь каждый, повторяю, каждый, кто сидит на этом месте, верховный главнокомандующий или генерал Грачев, как у нас был, он берет на себя ответственность. Да? И мы можем, безусловно, его судить или, вернее, осуждать, ведь я бы никогда не нажал кнопку. И, повторяю, поражил бы 200 тысяч солдат своих соотечественников. Ну, вот выбор.
Возьмем вопрос недавнего, прошлого от нашего слушателя. Вот его устами я тебя спрошу. Он напоминает, что Обама разрешил авиаудары по правительственным войскам в Сирии. Вот тебя спрашивают. А вы не находите, что это решение противоречит международному праву?
Я не знаю, это хорошо международное.
О трибуналах, мы же говорим о международном
праве. Я не знаю ничего хорошего и плохого про международному праву, потому что, когда начинается вопрос о международном праве, сразу всплывает слово «Крым». И мы видим разные трактовки. Не знаю, честно говоря, но я согласен с президентом Путиным, что международное право трещит по швам. А борьба с пиратством в нейтральных водах противоречит международному праву, а там российские суда и американские суда, там натовские рука об руку боролись с пиратством. Противоречит международному праву? Противоречит международному праву. Да? Ну, вот... Понимаете, чем
тогда
мы
я продолжу
говорим?
Вопрос
да.
нашего слушателя, поскольку ты уже это практически сказал,
да,
да сказал,
для этого надо изучать,
что
да.
трещит по швам.
Трещит по швам.
Может
абсолютно.
Быть, уже нет никакого международного
нет,
права, спрашивает наш слушатель.
Нет, международное право – это система кодифицированных, записанных, да, записанных правил и законов. Они есть. Вот, например, я узнал историю вот эту, просто она для меня была удивительной. Помнишь, был сбит российский самолет над Черным морем и Украиной? Как бы считается, что Украина? И совсем недавно я узнал, что Украина, оказывается, не признает, что она сбила. Вот мы говорим там, украинцы сбили Боинг, а Украина не признает. Я говорю, как не признает? Значит, пошел смотреть, украинцы выплатили компенсации некие. Я на встрече там с юристами говорю, слушайте, объясните мне, пожалуйста, вот украинцы не признают, но выплатили компенсацию. Значит, факт признания, говорит, нет, Алексей Алексеевич, в международном праве, внимание, есть такая вот статья где-то в каком-то кодексе о том, что можно выплачивать компенсацию без признания вины. И вот в этом самом комплексе документов, значит, это зафиксировано. И когда родственники российских погибших людей пришли там 2 года назад в Киевский суд, да, зная, что Украина как бы признала и выплатила, не, мы не признали, вот. и их отфутболили.
Поэтому система права, знаете, вот право, неправо.
То есть законы есть, они записаны, вопрос в том, выполняются они сейчас или нет.
Значит, действия как США, так и моей страны, России, нарушают международное право в 21 веке, международное право 20 века. Значит, безусловно, присоединение Крыма – это нарушение международного права, что тут обсуждать. И, безусловно, разрешение Обамы бомбить правительственные войска в Сирии – это нарушение международного права, что тут обсуждать. Да? Это означает, что оно себя изжило. Не от того, что Обама и Путин плохие, а что сложилось новое, как это в истории бывает, новой ситуации, при которых надо менять международное право.
То есть новый век потребует нового международного права?
Конечно. Ну, например, вот эта история с резнёй в Руанде. Имеем ли право другие страны вмешиваться в гражданскую войну, где там одна часть населения одной страны режет другую часть населения? Это же внутреннее дело. Вот гуманитарная интервенция, это же внутреннее дело.
Тогда как ты считаешь, долго ли еще, как спрашивает тебя Антон из Барнаула, просуществует ООН в своем нынешнем виде?
Слушайте, я считаю, что это абсолютно, по этому поводу был очень смешной разговор как раз с нашим министром Лавровым совсем недавно. Я говорю, что Совет Безопасности абсолютно импотентная организация. Это, извините, я себя цитирую. Я им сказал, импотенты не могут принять, потому что устав такой, что никакого сущностного решения там, где есть интересы великих держав, они принять не могут. Да, там, потому что там есть Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, которые в случае чего блокируют, и все, и Совет Безопасности. Значит, либо надо менять эту организацию, делать ее как-то по-другому, да? Ну, либо признать, что они вот в таких кризисах, как по Украине, просто они импотенты. Да, вот как организация имеет.
То есть мы присутствуем при появлении некой абсолютно новой реальности. Так,
да,
что ли?
И мы присутствуем при сохранении старых институтов в новой реальности, они не коммуницируют между собой. Нет, конечно, Совет Безопасности что-то может делать. Но слушайте, в том же Совете Безопасности нет Индии с ядерным оружием, нет Пакистана с ядерным оружием, да, нет Бразилии, которая там большая экономика, очень, их нету. Германии
мы
нет.
Мы можем одни наложить экономики. Вето на решение от
Революции. На все. И они могут на все.
Наложили. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Через несколько минут встречаемся снова. И мы продолжаем. Это третья часть «Особого мнения» с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Может быть, успеете еще задать вопросы. В Твиттере аккаунт вызван. Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-ок. Ваше отношение к вызову на допрос Бориса Моисеевича Ходорковского. Короткий вопрос.
Это, я об этом написал блог на сайте «Эхо». Он там есть. Это предупреждение Михаилу Борисовичу, чтобы он умерил свою прыть. В частности, критики Кремля, иначе ему напомнили, что у него в России есть заложник. Это моя точка зрения, и я ее разделяю.
Вот там, ну да, это понятно. А там вот наши слушатели тоже задавались вопросом, а что Михаил Борисович Ходорковский, он не знал, что у него здесь, в России, есть заложник?
Насколько я знаю, папа отказался уезжать. Папа вообще-то работает еще в лицее, в том самом Карловском лицее. Папа человек упрямый, я знаком с Борисом Моисеевичем. Ну, это всегда вопрос. Если у вас есть заложники, надо понимать, что власть может с ними сделать в случае, если вы будете ее атаковать политически. Да? Там можно ставить на порядочность людей, а можно иметь в виду непорядочность людей, которые берут заложники детей и родителей. По-разному бывает. Ну, я думаю, что Михаил Борисович не ожидал этого, я так думаю. Ну, просто, но это характеризует не его, а тех, кто берет в заложники, на мой взгляд.
Но его же самого при этом помиловали, отпустили.
И что? Его помиловали, но он же не признал свои вины. И чего? Ну, вот, да, помиловали, отпустили, он уехал, ему сказали уехать, он уехал, но он, во-первых, не признал свои вины, во-вторых, вот давайте себе представим, что Михаил Борисович действительно считает так, как он говорит. А у меня нет сомнений, что он так считает. Не говорить?
Не знаю.
Это та же история, что с президентом Трумэном, смотри выше. Каждый индивидуальный выбор, да, у каждого своя черта. Там, возьми детей в заложники, возьми родителей в заложники, посмотрим, как ты будешь поступать. Возьми брата в заложники, посмотрим, как ты будешь выступать. Возьми Пичугина в заложники.
Я сегодня задавала уже вопрос Станиславу Кучеру, который был сегодня до тебя в этой студии. А вот как ты думаешь... Чем на самом деле вот Михаил Борисович Ходорковский сейчас так опасен власти, что нужно его 82-летнего отца вызывать на допрос?
Значит, во-первых, Михаил Борисович Ходорковский человек достаточно авторитетный, скажем, на Западе, человек, мнению которого, и к оценкам которого, и к анализу которого, как минимум к анализу которого прислушиваются в том числе представители западноевропейских и американского правительства. То есть он влиятельный в этом смысле, он влияет на их политику, и в этом смысле понятно, что он говорит и как он опасен. Во-вторых, Михаил Борисович Ходорковский, безусловно, человек не бедный, безусловно, вкладывает свои деньги в развитие того, что он называет гражданским обществом в России, то есть то, что не контролируется властью. Да, он вкладывает деньги в процессы внутри России неконтролируемой власти. И, наконец, третье, Михаил Борисович Ходорковский, как человек такого крепкого склада и, я бы сказал, крупный зверюга в альянсе гипотетическом с Алексеем Навальным, утраивает, учетверяет эту фигуру.
Ну, он вроде бы так декларирует, что они с Алексеем Навальным, ну, конечно, он его поддерживает с одной стороны, с другой стороны, они не вместе.
Я не понимаю, что такое вместе, не вместе. Он его поддерживает. Политике важна поддержка. Даже не столь деньги, которые идут, не идут, я не знаю. А вот важна поддержка и авторитет Ходорковского, уважение, которое Ходорковский даже... Я вот знаю людей, которые... Ходорковский куда? Уважение к 10 годам тюрьмы. Да? Человек, который не сломался в тюрьме, не признал вины, да? И многие, скажем, сидевшие уголовники, такие настоящие, в том числе, насколько я знаю, насколько я общаюсь, говорят, слушай, ну, он победил, он не признался, его вынуждены были выпустить. Это наш пацан.
Уважение по понятиям такое?
Уважение по понятиям, а поскольку в стране очень много людей сидело, и после 37-го, 38-го, да, там вот есть такая, это так же, как, знаешь, как радио «Шансон» очень популярно, есть такая вот тюремная лирика, я бы сказал, что да, по понятиям, и поэтому с отцом не по понятиям.
Ну вот сам Ходорковский в одном из своих последних интервью, он как раз говорил, что сам он, видимо, да, представляет какой-то интерес и опасность, потому что всех во власти интересуют те, у кого там от 100 миллионов есть.
Но это упрощение, это лукавство и упрощение. Михаил Ходорковский человек жесткий, я думаю, он ничего никому не забыл, и те люди, которым он ничего никому не забыл, это помнят и знают.
То есть его опасность вот в этом?
Я перечислил 5 позиций. Ну, да. Нет, я перечислил 5 позиций.
Еще вопрос, связанный с еще одним человеком, которого ты тоже знаешь лично, да и я знаю, чего там. Это Мария Гайдар, которая сегодня сказала, что она, да, подала письмо с отказом от российского гражданства. Написала заявление. Вроде как формальность, да.
Ну, почему формальность? Это украинский закон. Причем украинский закон.
Ну да.
Да. Ну, вот у нее был выбор, опять же, да. Вот каждый человек может быть поставлен в ее выбор. И каждый пусть принимает свое решение. Я думаю, что этот момент негативно скажет на ее гипотетической политической карьере в России, коли она захочет ей заниматься когда-нибудь. Даже когда ей будет это возможно.
То есть ты хочешь сказать, что пути назад ей нет?
Нет. Я хочу сказать, что ей будет сложно заниматься политикой в России, даже если президентом станет Навальный.
Угу. То есть даже если изменится власть, то
отношения людей... избиратели это припомнят. Отношения людей, да. Все-таки отказ от российского гражданства, там формально, неформально, воспринимается людьми в пакете там, кандидата во власть, как, конечно, негативный фактор.
Ты знаешь не только Машу, но знал и Егора Гайдара. И опять-таки, да, я задам тебе вопрос, который я здесь сегодня уже задавал. Как бы отнесся Егор Тимурович Гайдар, например?
Совершенно не знаю. Я знаю, что последние месяцы своей жизни или год своей жизни Егор Тимурович с ужасом, а еще были травоядные времена, смотрел на то, как изменяется внутренняя политика и экономика России. С ужасом. Это вот мое ощущение от общения с ним.
Ну, не могу не задать вопрос, потому что здесь просто вал вопросов и по СМС, и по интернету, которые связаны с уничтожением продуктов. Ну, давай вот один вопрос. Почему в стране, пережившей войны и голод, из-за уничтожения продуктов решили сделать шоу?
Ну, потому что... Знаете, как в одной из замечательных книг было написано, вы просто не знаете внутренних происшествий. Я не готов здесь заниматься там, конспирологией, что это там импортеры, экспортеры, что это продукты будут украдены и на самом деле проданы и так далее. Мне представляется, что это какое-то зазеркалье вообще. Вот я не знаю почему. Вот я не представляю, причем это сделано, внимание, указом президента, не законом, то есть это Путин взял лично на себя ответственность. за уничтожение прудов. Я представить себе этого не могу. Я не могу себе представить, что сын блокадников это мог сделать. Я просто себе представить, я не понимаю. То есть я чего-то не знаю. Объяснить я это не могу.
Это тот случай, когда у тебя нет объяснений?
Нет, это тот редкий случай. Я над этим думал очень долго. У меня нет объяснений, почему именно, почему из этого надо делать вот такое шоу. Да? Мы уничтожим, отдайте правильно, говорили, там религиозные, детские дома, инвалиды.
Говорят, что нет механизма, законного механизма.
Когда
нет.
Надо, в один день, я уверяю вас, в главном правовом управлении администрации президента работают такие резко, в один день вам создадут механизм, Дума, Совет Федерации примут в один день, как по Крыму, когда не было механизма. Вот когда по Крыму не было механизма, его сделали моментально. Вот просто моментально. И Конституцию изменили моментально. А тут нет механизма.
Может быть, проблема в том, что вот годовщина санкций, и нужна была какая-то
продукты,
вот яркая
чего уничтожать?
Акция.
Ну, хорошо, можно закрыть границы, не пускайте. Чего уничтожать продукты? А еще повторяю, дайте в детские дома. Сегодня пришла новость, что в одном из домов престарелых в Ивановской области умерла старушка от голода.
Да,
вы больные? Механизма у вас нет. А похоронить ее есть механизм? Больные. Да? То есть, я говорю, мы не знаем внутренних происшествий, у меня нет объяснений, и я даже не знаю, кого спросить.
Ну,
вот кто готовил указ?
Администрация президента.
Нет, кого спросить? Не-не-не, вот кто? Вот кому задать вопрос? Одно слово. Зачем? Эти же продукты, как я понимаю, закуплены уже. За них, как я понимаю, уплочено уже. Ну, если они поставляются, значит, какие-то предоплаты, какие-то фирмы покупали их когда-то, государство покупало, госзакупки какие-нибудь покупали. Это ваше, да? Ну, как это нет механизма? Ну, как это нет механизма? Вранье. Наверняка есть. Пусть юристы над этим поработают. Когда надо, они черно-белым объявляют, юристы.
Эпопея с часами Пескова. Ну, тоже много вопросов. Вот, да, тебя спрашивают.
А что меня спрашивают?
Какие у тебя часы?
У меня нет часов, я показываю.
Да,
у меня есть
понятно.
Подаренные часы, я получаю подарки. У меня есть часы, подаренные мне в свое время президентом Ельцином. У меня есть часы, подаренные министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Я уж не говорю о том, что у меня есть часы, подаренные женой на свадьбу. Я когда-то их носил, и носил часы, и Ленина часы носил. Редко надевал они тяжелые президентские, иногда МВДовские.
Но вообще у нас здесь везде часы, нам как бы и не нужно.
Да, собственно говоря, везде часы, я по телефону смотрю, теперь часы, я давно часы не ношу.
А вот что это за история с часами Пескова, очень дорогими, которая очень быстро стала публичной, очень быстро разошлась, были страшные скандалы там и в интернете, и везде. Ну вот тебя спрашивают, не кажется ли вам, господин Венедиктов,
не кажется,
дорогущие
не кажется.
Часы?
Послушай, не кажется, потому что на вопрос, не кажется ли вам, человек не нужен ответ. Да? Вот не кажется ли вам, я на такие вопросы, извини, не отвечаю.
Может ли
чиновник
такого уровня носить такие часы, публично показывая их?
Да, если они получены законным образом. Он может носить галстуки, часы, ездить в машинах, жить в квартирах. Если получение, приобретение, получение этих предметов является абсолютно законным. И, кстати, там вот опять на чиновников, да, вот еще раз повторяю, если законно, может, если незаконно, не может.
То
если
есть...
незаконно, тогда этим должен заинтересоваться, там, я не знаю, Следственный комитет, если чиновник живет в квартире непосредством, если чиновник там носит галстуки стоимостью в квартиру и так далее. Это вопрос закона, на мой взгляд, а вопрос этики – это совсем другой вопрос.
Ну, то есть, это нормальное объяснение, мне подарила эта жена на свадьбу, все, вопрос
нет,
закрыт.
Если ему, насколько я знаю, действительно подарила ему Татьяна, и, насколько я знаю, подарил ему на свадьбу, но не в день свадьбы, да, там более длинная история, я думаю, что любителям всякой истории нам сказать, сколько Татьяна зарабатывала, я думаю, это возможно. Я думаю, это возможно. Но при этом, еще раз повторяю, что вот я хожу без часов. И у меня таких проблем не возникает.
Да, это мы знаем. Советская символика, у нас минута на это, но буквально. Большинство россиян, 73%, положительно относятся к серпу молоту и красной пятиконечной звезде.
Ну, вы что, относиться положительно или отрицательно к символике?
Ты вот как относишься?
Есть?
Нет, ну есть законы о декоммунизации.
Нет, нет, секундочку,
да,
секундочку. Законы, секундочку, законы, нет. Опять, это же вопрос отношения. Я могу относиться, человек принимает закон, я могу к закону плохо относиться, как я отношусь к некоторым нашим законам, скажем, об усыновлении. Я плохо отношусь к свастике. Она идентифицируется для меня с такими вот только с репрессиями. А под красными звездами, да, там воевали и победили фашизм.
То есть будет закон, будет разговор. А так
нет, нужно... почему я готов разговаривать? Да, но я отношусь индифферентно. Ну, красная звезда, ну, серп и молот. Я отношусь, мое мнение, индифферентно. Что с ним делать? Что мне? Куда, где они у меня? Вот где? Вот чего где?
Нет, красных куда? Звезд у нас точно нет. Часы есть в студии, а звезд нет. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», был сегодня в студии «Особого мнения». Я Марина Королева. Спасибо, счастливо.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».